Категория программы 16+.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Всем слушателям радио «Гомель Плюс» добрый день. С вами Катя Календа. Это проект «Жизнь здоровых людей», где что-то обычно о здоровье я рассказываю. Ну, иногда и про историю заболеваний тех или иных, но сегодня чуть-чуть все-таки в здоровье, хотя тема такая довольно непростая и где-то, возможно, немножечко тревожащая. Но все закончится хорошо. В общем-то, почему именно эту тему выбрала? Это потому что каждую среду, первую среду ноября, в мире отмечается День осведомленности о стрессе. Ежегодная дата, и в этом году она выпала на 6 ноября, то есть в прошлую среду отмечался именно такой день. И вот, собственно, тема сегодня соответствующая и подобрана. О стрессе буду говорить, о том, какой он бывает, почему появляется, положительно, отрицательно, что это такое, как это влияет на наш организм и, конечно же, как с ним работать. Ну, начну чуть-чуть все-таки с истории, как это обычно бывает. Основоположником учения о стрессе является лауреат Нобелевской премии физиолог Ганс Селье. Все это было в 1936 году. На тот момент уже бывший студент Парижского университета опубликовал первое наблюдение у больных, страдающих расстройствами различных систем организма. Тогда он это так назвал. У всех таких больных наблюдалась потеря аппетита, мышечная слабость, повышенное артериальное давление, утрата мотивации к достижениям. И, собственно, Селье обозначил эти симптомы как синдром просто болезни. Ну, вот вот такое название он этому придумал, при всем при этом показав, что при этом в организме у многих людей наблюдается однообразное нарушение. Изменения в коре надпочечников, то есть увеличение их размера, кровоизлияние, истощение лимфоидной ткани, лимфатических узлов, тимуса, изъявление желудка. Вот тогда это описывалось именно так. И для описания совокупности всех неспецифических, несвойственных организму в норме изменений внутри организма он ввел понятие стресс. Всякий стимул, говорил он, воздействующий на организм, вызывает ряд адаптационных, то есть приспособительных реакций организма и обладает специфическими какими-то симптомами. Это, например, дрожь при ходьбе, повышенное потоотделение, точнее, дрожь при холоде, а повышенное потоотделение при жаре. И также он выделял неспецифические. Это, вот, например, активизация работы надпочечников и вброс в кровь биологически активных веществ. Вот такие действия он выделял. Таким образом, все воздействующие агенты, то есть стрессоры, кроме специфического эффекта, вызывали неспецифическую потребность осуществить приспособительные функции и тем самым восстановить нормальное состояние. То есть что это, что под этим сложным предложением имелось в виду? Ну, то есть как-то организм реагирует особенным образом, неспецифическим, для того, чтобы привести организм в норму. Поэтому в настоящее время понятие стресс принято определять как неспецифический ответ организма на любое предъявляемые к нему требования. Было бы ошибкой полагать, что стресс – это некая враждебная сила, которую всегда следует избегать. Не всякий стресс является вредным. Стрессовая активизация может вызываться и положительными событиями, которые вот действительно нам вроде как должны дать позитивные эмоции. То есть это какой-то праздник, переезд в новую квартиру. То есть как будто бы что-то новое, как будто что-то праздничное, радостное для нас. Это состояние обозначается как эустресс. То есть это тоже выделяют как стресс, но называют его эустресс. Нам всегда необходим стимул, на самом-то деле, для того, чтобы сделать свою жизнь динамичной и наполненной, не боясь при этом нестандартных ситуаций, не отказываясь от новых возможностей и, главное, при всем при этом добиваться своей цели. Эустресс – это всегда заряд бодрости, который помогает нам справиться с делами в срок. Без него наша жизнь была бы серой и немножечко скучной. Все эмоционально-стрессовые состояния, связанные с отрицательными переживаниями и имеющими ослабляющую деструктивную функцию, обозначают как ди-стресс. То есть, это, например, какие-то неразрешенные конфликты, потеря близкого человека и все то, что заставляет нас, ну, скажем так, грустить, простыми словами. Но и в этой ситуации стресс нельзя назвать вот прям на 100% вредным, ведь именно стрессовая реакция дает человеку силы, которые он может использовать для преодоления трудных ситуаций, то есть, например, это какой-то аврал на работе, ну, вот что-то вот такое, что вот вгоняет вас стресс здесь сейчас. Поэтому нельзя говорить, что стресс на хорошие события полезен, а на плохие вреден. Граница между полезным и вредным стрессом порой бывает, ну, на самом деле, очень зыбкой. По принципу, лучший враг хорошего — избыток положительных эмоций — тоже может заканчиваться срывами, если оставить их без контроля. Наиболее существенным недостатком теории Селье является отрицание ведущей роли центральной нервной системы в происхождении стресса. Селье и его последователи показали, что синдром ответной физиологической реакции на стресс представляет универсальную модель защитных реакций, направленных на сохранение целостности организма и одинаков как для человека, так и для животных. Но в отличие от животных, у человека физиологическая реакция может определяться не только непосредственным присутствием стрессора, но и его психологическим воздействием на личность. Таким образом, по отношению к человеку, специфика стресса состоит в сознательной переработке отрицательных эмоций с участием механизмов психологической защиты личности. Естественным продолжением теории Селье является теория эмоционального стресса от ученого, которого звали Лазарус. Он проводит разделение системного, то есть физиологического, и психологического, то есть эмоционального стресса. Эмоциональный стресс выступает как ответ организма на внутренние и внешние процессы, при которых физиологические и психологические способности напрягаются до уровней, близких к пределу или их превышающих. В рамках данной теории различия между физиологическим и эмоциональным стрессом объясняют непосредственным воздействием неблагоприятных факторов на организм при физиологическом стрессе и опосредованно, то есть через включение отношения человеку к ситуации, неблагоприятным воздействием при эмоциональном стрессе. Таким образом, при эмоциональном стрессе напрямого повреждающего воздействия на организм может на самом-то деле и не быть. При именно таком виде стресса фактором, выражающим напряжение организма до уровней, превышающих нормальные, собственно, приспособительские реакции, является предвидение повреждений вследствие начавшего действовать или прогнозируемого неблагоприятного фактора. Ну, то есть у нас, прямыми словами, повышается просто тревога в организме. И таким образом, необходимым условием возникновения и развития психологического стресса является восприятие угрозы. Эмоциональный стресс не возникает, если ситуация не воспринимается человеком как опасная. То есть, опять же, это получается, что все индивидуально. Для кого-то это прям очень стрессовая ситуация. Эмоциональный человек страдает, впадает в тревогу и так далее и тому подобное. А кому-то, ну, просто ситуация. То есть, восприятие, оценка ситуации как угрожающего чего-то там, опять же, связано с когнитивными процессами, способностями личности человека. Обязательным атрибутом при всем при этом эмоционального стресса является сигнал, который указывает на недостаточность функциональных резервов человека для преодоления угрозы. И вот, опять же, мы подошли к тревоге. И ей является тревога. Она определяется как чувство опасения или ожидания, связанного с возникновением или какой-то перспективой блокады актуальной потребности человека. В психологии это называется фрустрация. И реализует важнейший неотъемлемый механизм эмоционального стресса. Связанное чувство тревоги с угрозой, имеющее конкретное содержание, обозначается как страх. В целом, тревога и страх являются основными признаками напряжения механизмов психологической адаптации, стимуляции, активизирующейся адаптивными механизмами на поиск выхода из стрессовой ситуации. Есть мне еще много чего сказать по этому поводу. Это, кстати говоря, все еще был поток истории, но обязательно продолжу после небольшой музыкальной паузы.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Продолжаем говорить о стрессе, сегодня именно о нем рассказываю, и все еще немножечко углубление в историю. Были также два таких исследователя, Эверли и Розенфельд. Они считали, что превращение большинства раздражителей, внешних или внутренних, и стрессоры, точнее, в стрессоры, играет определенную роль в эмоциональной и мыслительной жизни человека, то есть оценка данных стимулов. Если раздражитель не интерпретируется как угроза или вызов, по отношению к личности, то стрессовая реакция вообще не возникает. Таким образом, большинство стрессовых реакций, испытываемых людьми на самом деле, по мнению ученых, создаются или самими людьми, или и длятся столько, сколько самим людям нужно. Ну и столько требуется времени для решения сложившейся ситуации. На уровне биологических изменений в организме эмоциональный стресс первично возникает как центральный нейрогенный процесс, а все периферические функциональные нарушения развиваются вторично и фактически являются следствием эмоционального перенапряжения. В реализации эмоциональных возбуждений ведущую роль играют гормональные механизмы, считали ученые. Ну, собственно, выделяли тоже несколько. Это физиологический стресс, который появляется следующим образом. На ранних стадиях эмоционального напряжения нарушаются информационные связи между различными функциональными системами организма человека, и они начинают работать изолированно, напряженно, пытаясь самостоятельно поддержать все функции на оптимальном уровне. При продолжительном воздействии стрессора на организм механизм саморегуляции какой-либо наиболее ослабленной функциональной системы человека нарушается, и тогда ее функция устойчиво изменяется. Ну, например, стойко повышенное артериальное давление, снижение иммунитета и так далее и тому подобное. Регуляция соответствующего физиологического показателя при этом до определенного времени осуществляется местными клеточными механизмами, устойчивый дисбаланс которых приводит к возникновению болезни. То есть что имеется в виду? Пока организм находится в стрессе, в активной фазе стресса, он как бы не, скажем так, не вместе целой командой работает, а каждый отдел работает по-своему, и когда у кого-то ресурсы истощаются, соответственно, другая часть организма их не то чтобы прям сильно отдает, и это выражается уже вот в том, что я говорила, например, повышение артериального давления или снижение иммунитета. А современные взгляды на стресс, перейду уже все-таки к ним, отличаются от условности полного разделения физиологического стресса и эмоционального. В физиологическом стрессе всегда есть психические элементы и наоборот. Каков бы ни был стресс, эмоциональный или физиологический, один вид часто служит источником другого. То есть эмоциональный стресс неизменно влечет за собой физиологический, а сильно физиологический может повлиять на эмоциональное состояние человека. Образуется, так сказать, порочный круг, что только усложняет на самом-то деле решение проблемы, особенно при длительном или хроническом стрессе. Таким образом, можно сделать вывод, что даже единичный кратковременный стресс является чрезвычайно сложнее, затрагивает все уровни функционирования организма, начиная от физического состояния, физиологического и заканчивая психологическим. От работы организма на каждом из этих уровней зависит успешность преодоления человека стресса. Также выделяют, интересное такое название будет, кривая развития стрессовой ситуации. Что же происходит с нашим организмом на самом-то деле при стрессе, сейчас будем рассматривать. Селье в своей работе «Стресс жизни» отметил, что какова бы ни была причина стресса, это холод, жара, боль, тоска или даже счастье, другими словами, какие бы требования ни предъявляла к нам жизнь, в организме человека возникают одинаковые физиологические симптомы. Бизнесмен, например, испытывает постоянное давление со стороны клиентов, служащих, диспетчер аэропорта, который должен знать, что вот конкретно в эту минуту нужно быть сосредоточенным, и что его сосредоточение должно быть весь рабочий день с ним, потому что это чревато большими-большими серьезными последствиями. Спортсмен, который жаждет победы, тоже постоянно испытывает стресс. В общем-то, их проблемы совершенно различны, с одной стороны, но медицинские исследования показали, что организм реагирует стереотипно, одинаковыми биохимическими изменениями, назначение которых справиться с возросшими требованиями к человеческой машине, как определял Селье. Факторы, вызывающие стресс, различны, но они пускают в ход одинаковую в сущности биологическую реакцию стресса. Все заключается в организме человека. При воздействии стресса приспособительные механизмы включаются. Селье их назвал общим адаптационным синдромом или стресс-реакцией. Существует три стадии развития этого синдрома. Обозначу сразу их название. Это стадия тревоги, стадия сопротивления и стадия истощения. Сейчас о каждой из них чуть поподробнее. Возможно, до музыкальной паузы успеем только несколько рассмотреть, но не все сразу. Стадия тревоги – это первоначальный отклик нашего организма на опасность или угрозу, которая возникает для того, чтобы помочь нам справиться с ситуацией. Это приспособительный механизм возникает еще на, он возник еще на заре эволюции, когда для того, чтобы выжить, необходимо было побороть врага или избежать встречи с ним. То самое «бей-беги», так сказать. Либо убегай от опасности, либо с ней как-то сравняйся. И наше тело реагировало на опасность взрывом энергии, которая увеличивала наши физиологические и психологические способности. Такая кратковременная встряска организма затрагивала почти все системы органов. Именно поэтому многие исследователи этой проблемы стресса называют эту стадию аварийной. Традиционно в стадии тревоги выделяют еще также фазу шока и противотока. Как только мозг воспринимает опасность, в кровь в большом количестве выбрасываются гормоны тревоги, сердце бьется быстрее, кровь от внутренних органов устремляется к тем частям тела, которым предстоит двигаться. Конечно же, это мышцы туловища, рук, ног. Печень выбрасывает больше сахара, чтобы обеспечить мышцы энергии. То есть весь организм работает конкретно на то, чтобы вся машина под названием «человек» сейчас избавилась от опасности. Ресурсы организма расходуются не экономно при всем при этом. Здесь все ставится на карту в попытке добиться любой ценой той самой цели, о которой идет речь. Ну, то есть, в частности, скорее всего, наверное, какие-то избавления от проблем, если мы уже переносим на наш с вами 21 век. Эти, а также другие сложные изменения обычно возникают мгновенно и способствуют, соответствуют фазе шока. Поскольку чрезмерный избыток гормонов и энергии, а также функционирование систем органов на износ является угрозой для жизнедеятельности организма, довольно быстро на смену шоковой фазе приходит фаза противотока, при которой активизируются первые механизмы, которые уже снижают воздействие стресса. Таким образом, биологический смысл стадии тревоги заключается в максимальной мобилизации адаптационных ресурсов организма, ну, в принципе, всего организма, в быстром приведении человека в состояние напряженной готовности, готовности бороться или бежать от опасности. Следующие две стадии все-таки разберем уже после небольшой музыкальной паузы, ну, а пока, собственно, реклама, музыка и продолжим.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
До музыкальной паузы говорила о том, что существуют три стадии развития стрессового синдрома: стадия тревоги, стадия сопротивления и стадия истощения. О тревоге, об этой стадии уже рассказала. Стадия сопротивления, что же такое, также ее называют стадия резистентности. Она наступает, если стрессогенный фактор слишком силен или продолжает свое действие достаточно длительный промежуток времени. На этой стадии происходит приспособление к изменяющимся обстоятельствам. В результате этого возникает стойкая адаптация. Активность физиологических процессов резко снижается, все ресурсы расходуются оптимально, то есть организм готов к длительной работе и борьбе за свою жизнь, его устойчивость к различным воздействиям повышена. Все изменения, происходящие на этой стадии адаптационного синдрома, можно считать обратимыми, поскольку прекращение воздействия стрессора, возникающего на организм, в состоянии нормы. Они, собственно, все уходят. И третья стадия – стадия истощения. Если мы длительное время продолжаем идти навстречу тому самому стрессу, то наступает момент, когда мы уже не можем найти силы, чтобы справиться с ситуацией. На этой стадии энергия исчерпана, физиологическая и психологическая защита оказываются сломленными, и человек не имеет больше возможности сопротивляться стрессу. А помощь может прийти только извне при всем при этом, либо в виде поддержки, либо в виде устранение стрессора. На этой стадии происходит стойкие десадаптивные нарушения. И если стрессор продолжает действовать, организм может даже погибнуть. То есть настолько сильно может на нас плохо влиять стресс. Ну и, кстати говоря, здесь хочется даже в пример привести, чтобы было понятней. Иногда бывает такое, что вот человек себе жил, и в какой-то момент резко заболел. Не потому, что там схватил какую-то инфекцию, реакцию, еще что-то, а вот просто потому, что настолько сильно истощен организм, что он подумал, что единственный способ, при котором человек может сам избавиться от стресса, это вот отправить, собственно, своего хозяина, так сказать, на больничный. Такое тоже бывает, я думаю, многие либо сами сталкивались, либо видели, как это бывает там, с коллегами, друзьями, с кем-то родным и близким. Многие современные авторы описывают эмоциональные субсиндромы стресса также. Они, следуя один за другим, в определенном порядке сопровождают фазы развития стресса физиологического. И первым в предельно переносимых экстремальных условиях проявляются эмоционально-поведенческие субсиндромы. На этом этапе могут возникать острые стрессовые реакции, такие как плач, истерика, проявление агрессии и так далее и тому подобное. Подробнее о них, ну, собственно, я думаю, можно, в принципе, погуглить. По своей сути, реакции являются защитными и направленными на выживание. Создается такое, как бы, сужается взгляд человека, он отбрасывает от себя ненужные детали, так, потому что так ему легче бороться за жизнь. Тем не менее, острые стрессовые реакции в ряде случаев могут приводить, опять же, к очень плохим последствиям и даже к летальному исходу. Ну вот, собственно, такой жестковатый сейчас будет пример, ну вот прям, чтобы было понятно. Сейчас же мы явно каждый стресс переносим на свое обычную жизнь, там, какие-то на рабочие моменты, где-то, может быть, домашние моменты и так далее и тому подобное. Но здесь еще может речь идти, вот, например, о том, что случилась очень плохая ситуация, и в состоянии стресса человек, например, его двигательное возбуждение может выбросить его из окна горящего дома. То есть настолько сильный стресс, когда человек даже не может подумать об этом, сознательно об этом, вот, способы избавления от стресса, а организм подумает, к сожалению. Эмоционально-поведенческий субсиндром сменяется вегетативным. При активизации всех физиологических систем наступает мобилизация, которая сопровождается повышением внимания и активностью. Нагрузки, даже частые, протекающие в этой стадии, приводят к тренировке организма, повышению его стрессоустойчивости. Так, не надо думать, что это все настолько положительно. Я все-таки дойду до того, где будет понятно, что не все так радужно и что-то с этим надо делать. После первых двух субсиндромов преимущественно выраженными становятся когнитивный субсиндром, который изменяет мыслительную активность при стрессе, и социально-психологический. Этот субсиндром изменяет общение при стрессе. Когнитивный субсиндром заключается в активизации различных видов мышления. Например, для быстрого решения задач активизируется так называемое дискурсивное мышление. Адаптация мышления приводит, например, к упрощению реальной картины мира, и человек действует, не осознавая опасности и не думая о возможном поражении при всем при этом. Инсайтное мышление, что же это такое? Оно позволяет быстро находить нестандартные решения, которые в обычной ситуации в голову бы человеку не пришли. Это примерно как проверить, ну, такой очень лайтовый пример, проверить ключи от дома в морозильной камере. Ну, кажется, это не должно быть так, но вот организм такой: а проверь. Следствием социально-психологического субсиндрома является не только изменение типа общения, но и изменение своего социального статуса за счет активации внутренних ресурсов. Слабый человек, ну, скажем так, в кавычках, естественно, может стать лидером и повести за собой людей. Ну, то же самое и наоборот работает, когда, казалось бы, сильный лидер в состоянии стресса просто вот теряет все жизненные ресурсы для того, чтобы быть и дальше лидером. А первые два субсиндрома адаптационной активации являются более общими по сравнению с двумя последними, обусловленными индивидуальными особенностями личности человека и поведениями в стрессовых ситуациях. Ну и то, к чему очень сильно я все это время хотела прийти, это хронический стресс. Ну, мне кажется, какой-то такой бич общества, потому что, ох, часто мы думаем, что мы в нем и находимся. Но что же это такое, как с этим быть и что делать, обязательно расскажу, но после небольшой музыкальной паузы.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
И осталось мне рассказать о том же, что же такое хронический стресс, к чему может привести, как его лечить и что делать для профилактики. Хронический стресс – это физиологическая или психологическая реакция, вызванная долгосрочным внутренним или внешним стрессором. Стрессор, физически, собственно, присутствующий или воспоминаемый, даже такое бывает, будет производить тот же эффект и вызывать такую же реакцию на хронический стресс. Существует широкий спектр спектр хронических факторов стресса, но большинство из них влекут за собой относительно длительные проблемы, конфликты и угрозы, с которыми люди сталкиваются ежедневно. Было идентифицировано несколько хронических стрессоров, связанных с заболеваниями или и смертностью, включая окружающую среду по соседству, финансовое напряжение, межличностный стресс, стресс на работе. Ну, в общем-то, думаю, всем что-то из этого да знакомо. Реакция на стресс, такие как реакция борьбы или бегства, являются фундаментальными, о чем я уже говорила в самой первой части программы. А сложность окружающей среды означает, что она постоянно меняется, и, следовательно, чтобы ориентироваться в окружающей обстановке, нам нужна система, способная реагировать на предполагаемые угрожающие или вредящие нам ситуации. Таким образом, система реагирования на стресс играет свою роль адаптационного процесса для восстановления гомеостаза в организме путем активного внесения изменений. Ну, в принципе, можно запомнить, что нам все это надо для того, чтобы организм сам себя вылечил, скажем так. Например, организм задействует эндокринную систему, в ответ при которой высвобождается кортикостероид, ну, те самые гормоны стресса. Этот процесс известен как аллостаз. Исследования предоставили значительные доказательства, которые иллюстрируют реакцию на стресс как краткосрочную адаптивную систему. Немедленное возведение гормонов стресса полезно в конкретной краткосрочной ситуации. Система, возможно, является средством защиты от угроз и обычно не представляет риска для здоровья. Однако мы же все-таки говорим о стрессе хроническом, и проблема возникает при наличии постоянной угрозы. Например, ученые Макьюэн и Стеллар в 1993 году утверждали, что существует скрытая стоимость хронического стресса для организма в течение длительного периода времени, вот так они это назвали, который часто называют аллостатической нагрузкой. Хронический стресс может привести к чрезмерной стимуляции системы аллостаза в ответ на постоянную угрозу. Такая чрезмерная стимуляция может привести к неблагоприятным последствиям. Чтобы проиллюстрировать, длительное воздействие стресса создает высокий уровень этих самых гормонов. Это может привести к высокому кровяному давлению, опять же, к нему вернусь, и, как следствие, к болезням сердца. А, к сожалению, статистика неумолима. На планете Земля, то есть во всем мире, на самом первом месте по смертности это именно заболевание сердечно-сосудистой системы. То есть сердечко нам нужно беречь вот прям с молоду, так сказать. Также это может быть повреждение мышечной ткани, замедление роста и повреждение психологического здоровья. Хронический стресс также напрямую связан с функциональностью и структурой нервной системы, тем самым влияя на аффективные и физиологические реакции на стресс. Впоследствии это может привести к повреждению организма. Ну, собственно, о них-то и расскажу. Хронический процесс заставляет организм оставаться в постоянном состоянии боевой готовности, несмотря на отсутствие опасности. Обширные исследования предоставили доказательства связи между хроническими стрессорами и последствиями для физического здоровья. Возьмем в качестве примера уход за больным. Обзор 37 исследований показал, что лица, которые ухаживают за больными деменцией, подвергаются хроническому стрессу, более восприимчивы они при всем при этом к заболеваниям. Хотя связь между стрессом и здоровьем требует постоянных исследований, конечно же, но существуют вот уже такие, которые указывают, что же бывает с организмом в результате постоянного стресса. Ну, первой основной мишенью этого стресса является мозг. При воздействии стресса он служит центром для интерпретации факторов стресса и определения сопутствующих поведенческих и психологических реакций. Следовательно, воздействие хронического стресса будет оказывать прямое влияние на функцию мозга. Например, хронический стресс подавляет рост нейронов внутри гиппокампа и префронтальной коры. Я всегда, когда слышу про рост нейронов или сокращение роста нейронов, всегда вспоминаю такое заболевание, как деменция. Его профилактика – это изучение чего-то нового, языков, музыки, танцев, чего-то нового для организма. И вот при хроническом стрессе, получается, не выстраиваются новые нейронные связи. И это, к сожалению, ведет к плохим последствиям. Потому что атрофия нервов в этих двух структурах может привести к гипертрофии в миндалине – ответственные за беспокойство и стресс. В свою очередь это приводит к усилению страха и агрессии, ухудшению способности к обучению, памяти, принятия решений также могут подвергнуться негативному влиянию. Кроме того, хронический стресс может подавлять нейронные пути, активные в познании и принятии решений, ускорение старения. Также это приводит, вот, собственно, такой хронический стресс к этому и приводит. Кроме того, хронический стресс усугубляет ущерб, вызванный инсультом, и может привести к нарушению сна из-за чрезмерного содержания кортизола, то есть, собственно, того самого гормона стресса. Другие системы, как же на них влияют? Изменения в функциях мозга могут оказывать более обширное влияние на другие системы организма, поскольку хронический стресс вызван широким спектром факторов окружающей среды, питания, патологическими или генетическими какими-то стрессорами, может быть поврежден широкий спектр физиологических систем. Длительный стресс может нарушать работу иммунной, пищеварительной, сердечно-сосудистой систем, сна и репродуктивной системы. Ну, то есть, что получается? Что вот часто болеть резко начали? Ну, тоже нужно подумать о том, что возможно, какой-то стресс есть. Например, было обнаружено, что хронический стресс снижает устойчивость к инфекциям и воспалению, может даже заставить иммунную систему атаковать саму себя. Стрессовые реакции могут вызывать атрофию мышц, повышение кровяного давления. Опять же, уже третий раз об этом говорю. Так что надо прислушиваться. Когда стресс носит хронический характер, это приводит к устойчивому повышению кровяного давления, нарушение работы функции сердца. И, собственно, тут хочется сразу чуть-чуть отметить по поводу повышения кровяного давления. Это сейчас немножечко будет в другую тему, но, тем не менее, я периодически слышу о том, что некоторые люди с высоким артериальным давлением говорят: да это для меня нормальное давление. Оно когда снижается, ну, условно там, сейчас будет просто рандомные цифры, 140 на 100. Это для меня нормальное давление. Вот когда оно снижается на нормального, а это, если что, 120 на 90, на 80. О, забыла. Ну да ладно. В общем, понятное дело, что когда вот эти люди говорят, оно когда снижается, и вроде как оно должно к нормальному прийти, мне становится плохо. Так что для меня вот хорошее давление — это вот какое-то там повышенное. Нет, это не так. Честно, это не так, об этом говорят все врачи, естественно, кардиологи бьют тревогу, нужно лечить, этот момент нужно лечить, поэтому если кто-то из вашего окружения говорит, что для него высокое давление – это нормальное давление, тяните к врачу как только можете. Лечение хронического стресса. Терапия хронической формы стресса продолжительная, занимает от нескольких месяцев до года. Чаще всего устранить негативный фактор невозможно на самом-то деле. Почему человек в хроническом стрессе? Потому что он не может убрать этот стрессовый фактор. Поэтому усилия врача и пациента нацелены на улучшение адаптации к сложившейся ситуации. Комплексное лечение включает различные методы. Например, психотерапия, думаю, тут понятно. Фармакотерапия – это вот когда медикаментозно, но это все с врачом обсуждается, никак иначе. Релаксацию тоже здесь выделяют. В основном в основе хронического стресса лежит психоэмоциональное напряжение, которое проявляется мышечным гипертонусом, изменением глубины и ритма дыхания. Для освоения навыка расслабления пациентам рекомендуются дыхательные гимнастики, какой-то расслабляющий массаж, занятия физиологическими упражнениями, которые приносят удовольствие и отвлекают от ежедневных проблем. Ну, в частности, выделяют йогу, пилатес, что-то такое, что действует на расслабление. Но если для вас поработать 30 минут в тренажерном зале, это, ну, скажем так, кайф, это приносит вашему организму вот все как будто бы блага человечества, то это тоже здорово. Главное, опять же, не перенапрягаться. Прогноз и профилактика. Как же можно и прогнозировать, и, собственно, не допустить у себя хронического стресса? При комплексной терапии хронический стресс имеет благоприятный исход. Значимость негативных факторов уменьшается, пациент успешно адаптируется к жизненным ситуациям. Основой профилактики является умение переключать внимание с проблемы на позитивные переживания, постоянным чередованием работы и отдыха. Вот зачем нам нужен отпуск и выходные. Напряжение и расслабление. Необходимо выделять достаточно времени на сон, занятия спортом, хобби, прогулки, дружеские встречи, поддерживать полноценную сексуальную жизнь, тоже говорят, надо, чтобы избавиться от хронического стресса. Следить за рационом, делая его максимально разнообразным. Ну, то есть все те правила, о которых мы с программы в программу рассказываем, они все нужны вот для того, чтобы организм был здоров по разным направлениям. А в периоды повышенной эмоциональности, умственных и физиологических нагрузок рекомендуется ежедневно выполнять дыхательную гимнастику, выходить на прогулки, принимать витаминно-минеральные комплексы и средства, которые поддерживают активную иммунную защиту. Опять же, по поводу, даже когда мы говорим об обычных витаминках, вот здесь я все-таки настаиваю, каких-то БАДах и так далее и тому подобное, все равно по консультации с врачом, потому что если это мультивитаминный какой-то комплекс, то есть в нем все собрано, очень многие витамины. Есть витамины и минералы, избыток которых в организме тоже очень плохо, тоже ведет к другим последствиям, поэтому без самолечения, все по консультации у врача, у специалиста. Будьте здоровы, конечно же, не болейте, тем более в такую немножечко где-то грустную пасмурную погоду. В любом случае помним, что дальше зима, это классный белый пушистый снежок, потом весна, когда все цветет, и опять лето. На этом у меня на сегодня все. С вами была Катя Калента, это был проект «Жизнь здоровых людей». Всем здоровья!
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.